Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог задать вопрос атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы не можете ответить, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте theos.media, и там будет такая синяя полоска и кнопка «Слушать эфир», «Задать вопрос в студию». Можно отправить вопрос, оставить комментарий в социальных, в наших трансляциях в социальных сетях, и можно отправить вопрос мне напрямую на почтовый ящик asksergey@lis.ru asksergey@lis.ru. И добро пожаловать, мы очень рады будем вашим вопросам. Пока мы дожидаемся ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим, собственно, выходим в эфир, продолжаем нашу работу, которая посылает свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже легко сделать. Вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на страничку этой передачи, и вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем благодаря тем людям, которые поддерживают наше служение, и мы благодарны вам за это. Вы участвуете в деле Божьем. Итак, перейдем уже к вопросам. Так. Никогда не понимал христианской доктрины искупления, которая сегодня празднуется. Ну, не то, что празднуется, все-таки Страстная пятница – это не то чтобы праздничный день, но читаю дальше. «Если Бог хотел простить грехи людям, почему он не мог их просто простить? Да и весь этот образ яростного Бога, который не успокоится, пока кого-нибудь не распнет, вызывает отвращение». Значит, тут несколько вещей нужно сказать относительно христианской доктрины искупления. То, что возражение против нее связано с определенной карикатурой, что гнев Божий – это какая-то эмоциональная реакция, ну, причем неадекватная. Мы такие идем, никого не трогаем, вдруг Бог на нас разгневался ни с того, ни с сего, и весь такой гневный хочет нас в ад отправить, а потом он отправил на распятие Иисуса, ну, и как-то после этого успокоился. А мы такие идем, не понимаем вообще, что это было. На самом деле это, конечно, карикатура, и карикатура в нескольких отношениях. Первое – это то, что гнев Бога, о котором много раз упоминается в Библии, это не какая-то такая буйная эмоциональная реакция, которая побуждает человека поступать неадекватно. Мы знаем, что, как говорит Священное Писание, гнев человека не творит правды Божией. Что когда мы приходим в гнев, мы говорим и делаем вещи, которых ну, не надо было бы говорить и делать, которые оборачиваются к немалому вреду для нас и для других. И мы привыкли к тому, что гнев – это что-то не очень хорошее, когда речь идет о людях. Но гнев Бога, он всегда является обязательным проявлением его любви. Бог любит сотворенный им мир, и именно поэтому он противостоит всему, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. Бог безусловно, противостоит нравственному злу. И вот тут прощение, оно тоже имеет два значения, два оттенка. Мы можем говорить о личном прощении. Вот вы потерпели какой-то ущерб, и вы его простили. Например, вас обворовал какой-то там телефонный мошенник, и он у вас увел все ваши сбережения за последние годы. Вот вы долго трудились, вы эти деньги откладывали, вы хотели там себе купить квартиру или что-то еще такое дорогое. Он вас обворовал, он у вас эти деньги увел. Вы можете его простить, вы хорошо поступите, если вы простите. Но представьте себе, что вы не частное лицо, которое обворовали, а судья, которому привели этого мошенника. И судья не может взять и просто простить, там просто сказать, а в чем проблема? Я сегодня добрый, я в хорошем настроении нахожусь. Иди отсюда, парень, не беспокойся. И в этом случае это будет коррумпированный судья. Он поступит неправосудно. И вот Бог не есть коррумпированный судья. Причем, что важно, судья может не питать никакой личной неприязни к подсудимому. Более того, он должен не питать, потому что если судья, например, будет пострадавшим, если лично его обворовали, то он не будет это дело рассматривать, там другого судью поставит. Судья осуществляет правосудие. И вот Бог, он правосуден. Это правосудие – это не проявление какого-то гнева, как такой неадекватной эмоции. Это правосудие – это проявление безусловного, безоговорочного Божьего противостояния нравственному злу. Бог праведен, Бог правосуден, такова его природа. Это одна из сторон его нравственного совершенства. Бог праведен. Он возлюбил правду, возненавидел беззаконие. И поэтому просто взять и отменить человеческие грехи, махнуть рукой, как будто не было ничего – но это было бы несообразно Божьей праведности и того, что он является праведным судьей. Грехи нуждаются в искуплении. Именно потому, что Бог праведный судья. Проблема часто на эмоциональном уровне – это когда человек не считает, что он грешник, он не считает, что его грехи нуждаются в искуплении. Знаете, вот человек обычно... У людей есть два возражения против христианства. Почему какой-нибудь гад и злодей, который там разбойник и бандит, который покаялся перед смертью, он попадет в рай, он спасется. Человек, который жил тихой, добропорядочной жизнью, никого не обижал, но отказался покаяться, а вот он нет. И тут очень важно, что... Злодей и негодяй может попасть в рай, и он может попасть в рай, если он покается. Не потому, что он этого заслужил, ни в коем случае он этого не заслужил. Он вот реально злодей и негодяй. А потому, что Христос за него умер. Христос умер за грехи этого человека. И он попадет в рай, потому что Христос его искупил. Не потому, что он сам по себе... этого заслужил, не заслужил. Но вот мы все находимся в положении этого разбойника. Мы все нуждаемся в искуплении, потому что мы сами по себе не можем войти в рай. И в момент, когда я понимаю, что я согрешил, и что я достоин осуждения, я начинаю понимать, а зачем умер Христос. Вот знаете, я не очень давно видел фотографию этого принца Чарльза, да, ну, какой-то этот из принцев, по-моему, Чарльз, да, который ездил там на этот знаменитый остров Эпштейна, в какие-то там безобразия впадал, в том числе уголовно наказуемое. Ну, и он не переживал сильно по этому поводу. Он думал, что он человек богатый, могущественный, как-нибудь кто ему что сделает. И вот наступает момент, когда его уводят из дома, уже арестовывают. И у него вид на этой фотографии абсолютно раздавленный. Он абсолютно пришиблен вот тем, что он думал, а что такого? А оказалось, что нет. Вот его грехи всплыли, и ему за них прилетело. И закон Божий, он нас ставит перед тем фактом, что мы согрешили. Мы оказываемся в положении этого человека, который арестован. У Пушкина есть стихотворение, которое посвящено книге «Путь паломника» Джона Буньяна. И у него там есть слова про человека, который тяжким бременем подавлен и согбен, как тот, кто на суде в убийстве уличен. И пока человек не воспринимает свои грехи как какое-то тяжкое бремя, ну, какое бремя там? Я нормальный человек, я, в общем-то, никого не убил. А если убил, то только по делу. Он вообще не очень понимает, зачем Христос, который берет все его грехи на себя. Когда человек понимает, что он согрешил, и он понимает, что грех заслуживает осуждения, он понимает, зачем умер Христос. То есть мы начинаем воспринимать вот эту весть об искуплении по мере того, как мы понимаем, что мы грешны, это серьезно. Что грех – это не какая-то мелочь. И тут полезно подумать о людях, которые нам не нравятся, о людях, которых нам трудно простить. Вот я постоянно вижу в социальных сетях, как люди прям кулаками бьют по монитору и пишут капслоком, какие проклятые гады, и как их всех надо убить, и требуют над ними суда. И в этом требовании суда есть некая правда, потому что грех и злое преступление заслуживают осуждения. Но покаяние – это когда ты понимаешь, что ты сам тоже заслуживаешь осуждения. Не только вот другие люди, они плохие. Не только другие люди заслуживают осуждения. Ты тоже заслуживаешь осуждения. При этом, может быть, ты наделал меньше зла, чем люди, которые по телевизору показывают. Но у тебя просто не было возможностей. Ты не управлял странами, ты не отдавал приказов, ты не мог. Ты не посылал бомбардировщиков, у тебя не было таких возможностей. А так, почитаешь комментарии в интернете и подумаешь, да как хорошо, что нет у нас возможности отдавать приказы. Эта планета была бы уничтожена давно. И мы, когда мы не убиваем никого просто потому, что не имеем возможности, это с нас не снимает обвинения. И вот когда человек понимает, что я согрешил, я виновен, и грех – это что-то, что, безусловно, заслуживает осуждения, он начинает понимать, а почему Христос умер, а зачем все это было, каким образом то, что Христос умер, меня спасает. И вот тут нужно, как вам сказать, покаяние – это определенный такой поворот, когда я принимаю, что я нуждался в искуплении, что Христос его совершил, что Христос умер не просто потому, что вот его убили злые люди, и не потому, что ну, вот так оно получилось, а потому что Христос умер для того, чтобы совершить искупление моих грехов. И он их искупил. И это предполагает ну, такой поворот, который на первый момент он болезненный, он неприятный. Вот я должен признать, что я сам по себе не очень хороший человек, и сам по себе я ничего хорошего не заслужил. Но я попаду в рай не потому, что я этого заслужил, а потому что это для меня заслужил Христос. В Иисусе Христе я нахожу спасение, оправдание, и Иисус Христос вводит меня в рай. Не я сам себя ввожу, это было бы для меня совершенно невозможно. Вот у нас есть еще, так, еще подтянулись вопросы. Так, Алиночка пишет. В одном из своих видео Александр Панчин рассматривал пример хромосомного химеризма. Хромосомный химеризм – случай, когда происходит развитие двух разных яйцеклеток, которые были оплодотворены по отдельности двумя сперматозоидами. Далее на ранней стадии развития два эмбриона сливаются в целое, на свет появляется только один ребенок. И он сказал, что раз у эмбриона есть душа, Тогда в процессе химеризма получается, что два человека оказываются заперты в теле одного. Что на это можно ответить? Ну, что у него совершенно ошибочное представление о душе. Он представляет себе, не знаю, что есть тело, есть душа, как некая такая газообразная сущность, которая в этом теле пребывает. На самом деле душа – это не призрак в машине. Знаете, вот есть образ, при помощи которого люди, которые не верят в душу, душу описывают. Это как призрак в машине. Что как водитель сидит в машине, так душа сидит в теле. И если машина сломалась, там водитель вышел, ушел в другую машину. Не так на самом деле. Я попробую привести другую аналогию. Вот есть картина Сандро Боттичелли «Весна». Такой был выдающийся итальянский живописец эпохи Возрождения. И эта картина является материальным объектом. И как материальный объект она находится в определенном месте, в галерее Уффици. Я во Флоренции никогда не был в этом прекрасном городе, вряд ли когда-нибудь буду, но я эту картину видел. Я ее видел много раз, я ее могу увидеть хоть сейчас прямо. Я видел ее сначала на бумажных репродукциях, потом я ее видел на экране монитора. Получается, что у нас есть материальный объект, картина, но саму картину мы можем увидеть отдельно. Если мы повредим этот материальный объект, то мы не сможем увидеть какие-то части картины. Если она погибнет при пожаре, это будет большая потеря, но погибнет ли сама картина? Нет. Потому что картина существует во множестве копий, бумажных и электронных. Сама картина, ее содержание, то, что нам хотел сказать художник, она остается. И вот тело и душа, они соотносятся не как призрак в машине, они соотносятся как материальный носитель, на котором есть вот эта картина. И сама картина. Содержимое этой картины, оно отделимо от конкретного носителя. Душа может существовать отдельно от тела, как картина может существовать отдельно от холста и красок. При этом, таким образом, вопрос о том, а как там развивался эмбрион, он вообще не имеет отношения к делу. Если есть у нас одна самосознающая личность, но это одна душа. Поэтому тут возражение Панчина, оно основано просто на непонимании того, что такое вообще душа, как мы ее себе видим. Тот самый Станислав, согласно определению, так называемый провал в объяснении сознания означает, что без знания от первого лица нельзя прямым образом получить факты о сознании, сколь бы полным ни было описание третьего лица. То есть понятие провала в объяснении восходит лишь к асимметрии между познавательным доступом от первого лица и третьего лица. Значит, это общая философская проблема, не исключительно материалистическая, как бы вы ни пытались внушить это слушателям. Почему же? Это проблема как раз для материализма. Потому что с христианской точки зрения провал в объяснении, он просто означает то, что сознание невозможно свести к материи. И материализм, он этим провалом убивается на самом деле. Хотя, конечно, есть философы-материалисты, которые говорят, ну да, вот он, есть такая проблема, мы пока ее не знаем, как ее решить, но когда-нибудь потом в будущем разберемся. Но на самом деле это одна из проблем, которыми материализм убивается. Александр, почему Христос не мог творить чудеса еще в детстве? Например, из-за него погибло 19 тысяч младенцев, уничтоженных Иродом. Они-то пойдут в рай после суда. Сейчас еще эти души ждут своего попадания в рай. Не слишком ли большая цена? Значит, церковь исповедует, что они мученики, они в раю. Цифра 19 тысяч, 20 тысяч, 40 тысяч. Эти цифры появляются позже, когда вифлеемские младенцы, они начинают восприниматься как символ всех невинно убиенных. Значит, что младенцы погибли из-за Иисуса, вообще-то они погибли из-за приказа Ирода. Это Ирод приказал. Желая убить Иисуса, он убил этих младенцев. Почему Иисус в младенчестве не совершил чуда и не пришиб Ирода? Потому что спасение, которое приносит Иисус, оно по-другому работает. Бог нас создал для личных отношений с Ним. Мы созданы быть друзьями Богу. Отношения между Богом и человеком, они сравниваются с отношениями между двумя личностями. Как отношения между женихом и невестой, отцом и детьми, отношения между друзьями. Как сказано, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведности, он наречен другом Божиим. Вот дружба, она предполагает добровольное согласие человека быть другом Божиим. Это значит, что мы принимаем решение быть друзьями Богу, когда нас к этому ничто не принуждает. Добродетель возможна только в отсутствии принуждения. Знаете, вот как сейчас, ну, есть старая шутка про то, что вот раньше тебе мама давала рубль, ты приходил, приносил из магазина там две бутылки кефира, две упаковки конфет, хлеб, там еще. А сейчас что? А сейчас камер понаставили. Вот камеры, которые мешают людям воровать, они делают жизнь гораздо удобнее. То есть ты практически можешь в магазине сам оплатить. И тут понятно, что это гораздо проще, потому что везде камер понавешен. Это делает жизнь более безопасной. Но это не делает человека, который воздерживается от кражи, потому что он знает, что он под камерой находится. Это не делает его добродетельным. Человек, который проявляет добродетель, это человек, который мог бы украсть, и он знает, что он украдет. И если он украдет, он останется безнаказанным. Но он отказывается это делать. Я не буду так делать, потому что я честный. И вот если бы Бог заявлял о себе такими жесткими чудесами, что кто будет себя неправильно вести, тот сейчас по шее получит, у нас не было бы возможности к нему свободно обратиться. И поэтому то, что мир лежит во зле, то, что люди грешат, то, что люди совершают грехи друг против друга, это проявление того, что у людей есть подлинная свобода. Просто взять это и отменить, значит, разрушить эту свободу. И у нас есть выбор, кем я хочу быть. Я хочу вот вести себя как Ирод, или я хочу вести себя как Святой Иосиф. Это неизбежно в мире, где есть свободная воля. Ну, насчет 19-ти, там вообще-то все-таки так, речь идет, по-видимому, в реальности о нескольких десятках жертв, потому что 19 тысяч младенцев в Вифлееме. Там просто не было. Вифлеем – это деревушка. Там не было столько народу. А должна ли церковь официально и четко высказываться по всем существенным для общества вопросам, четко занимая одну из сторон, исходя из евангельского учения, почему она этого не делает, высказываясь обтекаемо или игнорируя их? Пишет человек с псевдонимом Galaxy Soldier. Смотря о каких вопросах идет речь. Понимаете, когда речь идет о политическом или военном противостоянии, то тут лучше гораздо, когда люди церкви не высказываются, потому что, как вам сказать, ну вот мы можем вспомнить святого апостола Павла. И он не созывает свою паству на митинги против агрессивной внешней, репрессивной внутренней политики римского кесаря. Он там не ходит не приходит на Ареопаг, там, восклицая «Кесаря долой! Там, долой преступную банду римского кесаря!» Ему это в голову не приходит. Вообще ему это неинтересно. Он не за кесаря, он не против кесаря, он наставляет христиан, чтобы они не ссорились с кесарем, платили ему налоги, вели себя как добропорядочные, законопослушные граждане. Потому что у него другая миссия. Он не послан в мир для того, чтобы там, быть за или против кесаря. Он послан для того, чтобы проповедовать Евангелие. Этот мир лежит во зле. И когда вы поддерживаете какую-то одну политическую силу против другой, так очень часто бывает, понимаете, люди убеждаются, что на одной стороне явные негодяи, и они хотят поддержать их врагов. А потом через какое-то время оказывается, что и на той стороне, которую они поддержали, тоже явный негодяй. И вот миссия христианина в этом мире не в том, чтобы поддерживать там, какую-то одну сторону против другой. Миссия христианина в том, чтобы проповедовать Евангелие. В том, чтобы помогать людям прийти к спасительным отношениям с Богом. Люди, понимаете, какое дело? Человек ищет смысла жизни. Человек ищет, чему себя посвятить. И так бывает, что человек находит себе смысл жизни в политике или, хуже того, в войне. И человек оценивает все на свете, включая церковь, с точки зрения вот того политического или военного дела, которому он присягнул. И Евангелие, оно призывает нас к покаянию в смысле радикального пересмотра вообще той системы ценностей и координат, к которой мы прибегаем. Мы вообще по-другому смотрим на вещи. Вот среди апостолов был Симон Зелот, и Зелот – это такой партизан. То есть это человек, который считает, что его долг – сражаться с римлянами, их пособниками, зелоты, их еще, по-моему, забыл, как называли еще второе слово, канонит, по-моему, ну, в общем, сикарии их еще называли. То есть это были партизаны, которые носили с собой кинжалы, и этими кинжалами могли заколоть там кого-нибудь из оккупантов. А с другой стороны был Матфей Мытарь. А Мытарь, он наоборот, самый что ни на есть коллаборант, который собирает подати в пользу римлян. Если бы они встретились где-то в других обстоятельствах, Симон Зелот мог бы его убить. Но вот они оба пошли за Христом. И Симон Зелот, он оставил это свое зелотство, а Матфей оставил сбор податей в пользу римлян. И они занялись другим. Они занялись служением Христу и проповедью Благой Вести. То есть наша миссия – не участвовать там в политике на той или другой стране. Наша миссия – исполнять то, к чему нас призвал Христос. Георгий Пш, я понимаю, как можно отвергнуть атеизм, но как рационализировать выбор между, допустим, христианским Богом и Богом, которого описывает деизм в пользу первого? Как вы отвечаете себе на этот вопрос? Прежде всего, то, что Христос воскрес. То есть Бог Библии, он о себе заявил. Он открыл себя в личности, в пророках, но более всего в личности и деяниях Иисуса Христа. Я напомню, что мы знаем о событиях Пасхи в Иерусалиме на уровне истории. Вот, Новый Завет, как сборник исторических документов, изучает масса специалистов, которые не являются верующими. Бартерман, например, тоже, я его постоянно цитирую. И они пришли к определенным выводам, что там произошло. Они пришли к тому выводу, что Иисус определенно существовал, как историческое лицо, они с этим не спорят. Что он был распят на кресте, с этим тоже не спорят. И что его ученики, там, не поколение спустя, а именно его ученики, вот те, кто его знал лично, стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Между смертью Иисуса Христа и тем, как апостолы вышли на проповедь, произошло что-то такое, что их убедило, что он воскрес. Причем, как это описывает один современный библеист, какое-то событие, которое по своим последствиям выглядело в точности так, как если бы он воскрес из мертвых. И у нас нет адекватного объяснения тому, что могло бы убедить учеников воскресения Иисуса Христа, кроме, собственно, воскресения. Неверующие ученые, они на это что говорят? Они говорят, что Бога заведомо нет, сверхъестественных событий заведомо не бывает. Любые события должны объясняться только в рамках материализма. И мы не знаем точно, что там произошло. Но не мог же он на самом деле воскрес. А когда мы отклоняем материализм, когда мы понимаем, что эта философия необоснованная, мы уже не имеем причин возражать против очевидного, против того, что апостолы проповедовали воскресение Иисуса Христа, ну, потому что он воскрес, потому что он им явился. То есть я бы сказал, что прежде всего воскресение Иисуса Христа. Да. У меня вопрос, все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за среды стали теми, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращая в жестоких зверей. Вечная жизнь – это дар. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. То есть любой человек может обратиться к Богу и обрести жизнь вечную блаженную в Иисусе Христе. Не потому, что он этого там достоин, ни в коем случае, а потому что Христос этого достоин. Христос, как говорит святой Иоанн Златоуст, заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. Настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть мы можем попасть в рай не нашими достоинствами, но достоинствами Иисуса Христа. И обращение ко Христу, оно, конечно, человека глубоко изменит. Оно изменит его ценности, изменит его устремления. Но Бог нас принимает даром. Он нас сначала принимает, а потом он уже начинает нас изнутри менять. Иисус вывел Адама из Евы из ада. Возможно ли апокастасис, то есть спасение всех? Как вам сказать, спасение же не вопрос статистики. Это вопрос отношений между Богом и человеком. Человек, он обладает свободной волей, и он может сказать «нет». То есть мы должны проповедовать Евангелие так, как оно нам передано Христом и апостолами. И в Евангелии есть предостережение. Там не сказано, что Христос же не выходит на проповедь и говорит «не парьтесь», он говорит «покайтесь». То есть все-таки мы должны возвещать людям то Евангелие, которое нам передано, не какое-то другое. Потому что проповедь апокастасиса, она имеет не очень хорошие плоды. Я как-то читал там статью, колонку одного служителя Американской епископальной церкви. Это крайне либеральная община, ну, крайне либеральная там по всем параметрам. И там не принято вообще говорить о грехе, об осуждении, необходимости покаяния. Он там говорил, что все очень хорошо, Бог есть любовь, всех любит. Ну, это правда. Но он из этого делал вывод, как его община в целом, что все в порядке, все спасутся, никто не должен ничего менять в своей жизни. И он видел, что это людям не помогает. Вот человек как пил, так и пьет, как бьет жену, так и бьет, как изменял, так и изменяет. И люди приходят там годами, слушают эту проповедь, такую утешительную, сладкую. Ничего в жизни не происходит. Ничего не меняется к лучшему. Они не могут оставить свои прежние грехи. Они даже не понимают, зачем они должны их оставлять. Да все же в порядке. Какие проблемы? Ну и потом он понял, что да, вот эта проповедь, она не спасает никого. В том смысле, что она не меняет жизнь людей. И он потом присоединился уже к более такой консервативной общине. Все-таки спасение, как глубокая перемена личности и характера, она предполагает, что человек должен осознать, что он глубоко не в порядке, что мы все глубоко не в порядке. Слышал как-то песню, на лавочке какие-то подростки ее слушали, «Мама, мы все тяжело больны», «Мама, мы все сошли с ума». И вот человек нуждается в спасении. Чтобы это спасение принять, он должен свою нужду в этом спасении осознать. Если мы будем ему говорить, да вообще без проблем, там, ты можешь продолжать в том же духе, ненавидеть ближнего своего, сколько тебе захочется, потом все равно ты поедешь в рай. Ну, это совершенно лишает человека мотива для того, чтобы развернуться и переменить свой жизненный путь. Имеет ли место в действительности для вас, для вашего поведения, эмпирическая справедливость постулатов вашей веры? Иными словами, если бы оные постулаты были ложны или противоречивы, но вы все равно в них верили, имел бы их ложность последствия для вашего поведения и его эффективности? Я не уверен, что я понял вопрос. Если бы постулаты веры были бы ложны, я бы в них не верил. Потому что, ну как, верить – это значит признавать что-то за истину. Но, вы знаете, возможно, если вы как-то по-другому ваш вопрос сформулируете, мне будет легче понять, о чем речь, и ответить. Ширвани пишет: «Ну так последует ли материалист и скажет, что мы детерминированы от большого взрыва и свободы воли? Нет, мы лишь влияем друг на друга с целью получения профита». Тогда я у него спрошу, вот это заявление он сделал под своей свободной волей или нет? И что он от меня ожидает? Если он пытается меня как-то переубедить. Знаете, как-то был очень смешной ролик, по-моему, у Александра Маркова. По-моему, Маркова, да. Не Панчина, а Маркова. Или нет? Кто у нас еще есть из наших знаменитых сетевых атеистов? Дробышевского, по-моему, все-таки. По-моему, или Марков. Ну, вот. По-моему, все-таки Марков, если не путаю. Он там о чем и шла речь? О том, что он утверждал, что вера человека в Бога определяется тем, что у человека отсутствует какой-то фрагмент вещества в головном мозгу. Ну, мы верующие, потому что у нас мозгов не хватает. Грубо говоря, там, в каком-то участке мозга у нас какой-то участок мозга недоразвит. И что тут очень смешно? Он же занимается пропагандой атеизма, но это было бы абсолютно бессмысленно, если бы наша позиция была детерминирована на уровне материи биологически. Мы же не пытаемся убедить людей там, изменить цвет кожи или хотя бы глаз. Мы же не говорим там, вот ты какой-то, Вася, блондин, вот сейчас тебе докажу, как хорошо быть брюнетом, и ты у меня почернеешь. Это бессмысленно. Так не получится. Это то, что материально, биологически, а некой данностью нельзя изменить. Если ваши убеждения детерминированы биологически, какой смысл пытаться изменить их уговорами или доводами? Если бы материализм был верен, и свободной воли не было бы, сама по себе дискуссия была бы невозможна. Потому что дискуссия предполагает свободных мыслящих, самосознающих агентов. Но в любом случае свободных. Потому что если вы представляете собой природный процесс, то как я могу убедить природный процесс? Я что, маг и чародей? Я произнесу какие-то слова и, не знаю, лесной пожар погаснет. Если мысли... Мозг, то, что происходит в мозгу у человека, также определяется природными процессами, как лесной пожар, то как я могу это изменить уговорами? Я часто вспоминаю эту смешную картинку, которая бегала по интернету, и там было написано, человек посадил брюкву у себя на огороде, и мотивационная табличка туда приделал, написал такие лозунги: «Брюква, при! Брюква, ты можешь!» И понятно, что это очень смешно. Мы понимаем, что то, что происходит с этой брюквой, определяется, значит, солнцем, удобрениями, качеством почвы, поливкой, чем угодно еще, но она не может принимать решение, у нее нет свободной воли. Вот попытки убедить в чем-то человека, у которого нет свободной воли, они были бы с самого начала бессмысленны. Каково ваше мнение, почему людей старшего пенсионного возраста отсутствует желание приобщать собственных детей и внуков к церкви. Я просто не знаю. Я не уверен, что это так. У меня нет на этот счет какой-то сколько-нибудь надежной статистики. Если Христос воскрес, почему не явился в Римский сенат, например? А толку? Понимаете, ну вот Римский сенат, и входит Иисус, и что римские сенаторы скажут на это? Ну что, ну пришел какой-то иудей, и чего? Это если он не творит чудес. Если он творит чудеса, там все сенаторы прям задрожали, в обморок упали, то это значило бы принуждение с его стороны. А Бог избегает принуждения. Бог дает нам возможность свободно обратиться к Нему. Так. Почему, на ваш взгляд, упадок образования коррелирует с ростом веры? Ой, прежде всего, я не уверен, что такая корреляция существует. Я знаю, что в Штатах очень любят это там показывать, что люди из академической среды, среди них больше неверующих. Но на самом деле это результат конкретно американской ситуации. Там в целом очень религиозное население. На фоне этого религиозного населения академическая среда, она более терпима к атеизму, скажем так. То есть конформист в обычном, там, не знаю, маленьком городке в Арканзасе, он будет верующим, как все. И он будет понимать, что ему не нужно себя заявлять атеистом, это не будет полезно для работы и карьеры. А в академической среде там человек может себя заявить атеистом, это ему не помешает, даже поможет. То есть это такое культурное больше явление, это не связано с образованием как таковым, и я не уверен, что это так же в других странах. Где бы вы предпочли жить, в атеистической Финляндии или в религиозной Саудовской Аравии? Значит, не уверен насчет атеистической Финляндии, насколько она там атеистическая, но в чем вообще ошибка в постановке вопроса? Одна из постоянных ошибок атеистов – это то, что они рассматривают религию как вот религию вообще. Они видят разницы между разными религиями. А религии, они очень разные. Они очень разные по своим социальным последствиям, они очень разные по своему вероучению. И нет такой религии вообще. Есть разные религии, они очень сильно разные. Поэтому довольно бессмысленно спрашивать, то есть проводить такой параметр по религиозности в целом. Нет такой вещи, как религиозность в целом. Есть очень разные религии с разными результатами для общества. Георгий, может ли человек быть абсолютно счастлив в раю, одновременно осознавать, что близкий ему человек будет вечно пребывать в аду, даже если тот свободно его выбрал? Да, может. Тут, понимаете, какую вещь важно осознать, что в нашем падшем мире для нас доброта, любовь, забота о других связана с тем, что мы испытываем страдания из-за страданий других людей. Вот нам плохо от того, что другие люди страдают, мы испытываем чувство вины, нам ужасно, мы отвратительно себя чувствуем, мы, пытаясь это чувство вины облегчить, какую-нибудь денежку им посылаем. И для нас, очевидно, хороший человек – это тот, кто отзывается на чужое страдание, кому плохо от чужих страданий, и поэтому он приходит на помощь. А вот люди, которым неплохо, которые прекрасно себя чувствуют, они бессердечные мерзавцы, и они ни копейки никому не дадут. В раю все немножко по-другому. Там любовь не мотивирована тем, что мне плохо. То есть святые и ангелы помогают людям, оставшимся на земле, не потому что им плохо, а наоборот им хорошо. Они помогают от переизбытка своей радости, от переизбытка своего счастья. И таким образом, когда человек оказывается в аду, Бог и его святые продолжают его любить. Он остается объектом любви Бога и святых. Но то, что ему плохо, не отравляет их радость и не может отравить. Тем более, что страдание в раю – это не страдание, как от больного зуба, а это страдание, как от неудовлетворенной мести. Вот у Гоголя есть слова, по-моему, как раз «Страшная месть» называется его произведение. И там один персонаж говорит, что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. И действительно, для человека мстительного вот, невозможность отмстить – это страшная мука, но эту муку с ним не может разделить святой. Святой не испытывает никакой муки, он никому не хочет мстить. Он продолжает любить эту погибшую душу, но не отравляется, не заражается ее страданием. Поэтому, да, вот в раю святые любят всех, в том числе погибшие души в аду, но не страдают от этого. Там любовь, которая свободно и щедро изливается, и при этом она не требует страдания. Это может быть там немножко необычно, потому что у нас, да, вот сострадание – это когда тебе плохо от того, что другому плохо, и поэтому ты приходишь на помощь. В раю приходят на помощь не потому, что им плохо, а потому что их любовь свободно изливается. Любовь к отцу всегда послушание, зачем свобода воли и уважение? Когда насилие, страх, невыполнение без команд – это тирания, суд без апелляции, ваша трактовка Бога – одна из миллиона трактовок. Так. Любовь проявляется, в частности, в послушании. И послушание – это хорошо. Вот… Для кого-то со словом «послушание» могут быть связаны какие-то негативные моменты, но на самом деле, когда мы кому-то доверяем, мы его слушаемся. Мы можем кому-то доверять, и когда мы кому-то доверяем, мы слушаемся его. Тирания и суд без апелляции? Нет, понимаете, в чем дело? Тирания, она как раз… Это не единоличное правление как таковое, это правление, которое не в интересах людей. Вот какие претензии к тирану? Тиран, он не действует в интересах людей, он не служит людям, он использует людей в качестве расходного материала для своего собственного возвышения. А Бог в этом отношении не тиран. Ему не нужно возвышаться, он и так Бог. Понимаете, если он уже Бог, то зачем? Зачем ему? Он, наоборот, он становится человеком и умирает на кресте ради нашего спасения. Поэтому Христос в этом отношении показывает нам некую противоположность тирана. Почему вы говорите, ссылаясь на Златоуста, что Христос дал неизмеримо больше, чем мы были должны или требовалось? Что именно он дал в плюс к требуемому? Ну, Златоуст говорит о том, что праведность Иисуса Христа, она вот настолько бесконечно драгоценна, что она перекрывает все грехи всех людей. То есть любой человек может прийти ко Христу с покаянием и верой и получить полное прощение. Так, вот пишут приветствие из Киева. И мы очень рады, что нас слушают в Киеве, везде, и мы молимся о наступлении мира. Как вы можете доказать и продемонстрировать, что вы православный? Сами себя самоопределяете и все, тогда я могу жить, как захочу, перед смертью покаяться, ведь мне тоже даровано спасение. Почему нет? В смысле, почему нет не дожидаться смерти? Ну, по нескольким причинам. Первое, довольно шкурная, потому что я же не знаю, когда я умру. Может, у меня прямо сейчас случится сердечный приступ, или я выйду на улицу, у меня переедет грузовик. Умереть можно в любой момент. Недавно хоронили, я присутствовал на похоронах, хоронили парня 20 лет. Погиб в автокатастрофе. То есть В любой момент тут не надо это откладывать. Второе соображение – это то, что Христос же не хочет вас обобрать, Он не хочет вас как-то обделить. Напротив, Христос хочет дать вам жизнь с избытком. Уже здесь, на земле, ваша жизнь будет полна достоинства и смысла, если вы обратитесь ко Христу. Но я боюсь, что время уже подошло, время передачи уже подошло к концу. Большое вам спасибо. Будем уже встречать Святую Пасху. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».